Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня в студии городского радиоканала моя коллега, научный сотрудник историко-мемориального отдела усадьба Владимира Платоновича Сукачева Дарья Сергеевна Рудакова. Добрый день, Дарья Сергеевна.
Всем здравствуйте.
Через несколько дней весь православный мир будет отмечать Светлое Христово Воскресение или праздник Пасхи, как иначе его называют. Сотрудники усадьбы к этому празднику подготовили замечательную выставку «Мир волшебной скорлупы». Первый вопрос. Что это за выставка и кто ее автор?
Да, действительно, в усадьбе Сукачева к Пасхе открылась выставка «Мир волшебной скорлупы». Выставка будет работать до 27 апреля, то есть всю пасхальную неделю. Автор выставки праздничных Альбина Васильевна. Это уроженка Казачинско-Лечинского района Иркутской области, педагог, журналист. Ну, до начала 90-х годов она работала в редакции районной газеты, писала о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Ну, а увлечение резьбой по скорлупе началось более 10 лет назад. То есть, как попытка создать такие оригинальные подарки для родных, знакомых. Со временем это увлечение у Альбины Васильевны переросло в хобби, которое сподвигло на освоение или даже создание каких-то новых техник художественной обработки скорлупы. Так стала формироваться коллекция не просто резных яиц, но и оформленных рисунками, декупажем, мозаикой и за нитью. Кроме того, скорлупа самих резных яиц стала материалом для создания женских украшений, колье, брошей и на выставке «Мир волшебной скорлупы» в усадьбе Сукачева представлено более 200 работ Альбины Васильевны. Часть изделий была изготовлена самой Альбиной Праздничных. Некоторые экземпляры закуплены в разных уголках России, в том числе и за рубежа. И, собственно, резные яйца, которые представлены, они сделаны из самых разных материалов. Это и пластик, и керамика, бисер, вяленая шерсть. Это, на самом деле, не первая выставка у нас в усадьбе. То есть, первый раз она выставлялась у нас в 2023 году. И вот в этом году, с новыми работами, она пришла к нам опять в гости.
Не совсем поняла, при чем здесь яичная скорлупа и войлок. Это как? Это просто тогда, получается, из войлока сделали яйцо?
То есть, в форме как раз яйца.
Ага,
и яйцо получается такое очень мягкое, легкое, смотрится интересно.
Понятно. Я просто вспомнила свое детство, потому что в свое время, когда наступал Новый год, мы всей семьей садились и делали новогодние игрушки. За основу брали куриное яйцо, из него, этот желток через отверстие убирали, получалось такое действительно легкое будущее изделие, потом колпачок делали на это яйцо, рисовали красками глазки, носик, получалось такая достаточно красивая фигурка, но она же ведь очень и очень нелегкая, а ее же очень легко разбить. А вы сейчас называете колье, браслеты. А как их носить-то, из яичной скорлупы, такие украшения? Насколько они долговечны?
Насчет долговечности, они действительно очень хрупкая работа. И я задавала этот вопрос Альбине Васильевне, и она говорила, что по большей части, конечно же, все свои работы, в том числе колье, яйца, она именно делает для выставок. То есть ей даже подходили, предлагали купить ей за большие деньги, а она отказывалась. То есть, в общем, сами-то работы, они вроде как и называются украшения, но это больше такая выставочная история.
Мы с вами как раз заговорили о Пасхе, заговорили и о яйцах. А что означает яйцо в культуре у разных народов мира?
Яйцо вообще всегда было символом возрождения, символом чего-то нового. И в самых разных культурах яйцо означало самое разное. То есть, например, в Древнем Египте и Ближнем Востоке яйцо часто ассоциировалось с богом солнца. И считалось, что яйцо – это источник возрождения каждое утро. В культурах Ближнего Востока яйцо означало символом вселенского начала. В Древнем Греции, Риме яйцо это тоже было как символ возрождения, символ чего-то нового. И также это означало землю, небо, море, природу. В китайской традиции яйцо символизирует счастье, возрождение. У китайцев есть такой праздник поминовения усопших. На этот праздник дарили яйца. Ну, и похожие образы присутствуют и в японской культуре, где яйцо связывают с созданием мира и вот чем-то таким божественным. У славянских народов яйцо является символом здоровья, плодородия. Наши предки верили, что мир похож на яйцо, то есть желток – это земля, белок – вода, а скорлупа – небо. А в христианской традиции яйцо, конечно же, это символизирует возрождение Христа. Предки верили, что яйцо – это вот как пустой гроб, то есть яйцо разбивается при вылуплении птенца, так и гроб был открыт, когда Христос воскрес из мертвых.
Ну, есть такая тоже вот история, у нас же скоро ведь Пасха с вами, да, мы яйца будем все, естественно, красить, освещать в храмах. И вот обычай красить на Пасху яйца и дарить их друг другу, он действительно очень древний, потому что еще в язычестве был обычай обмениваться яйцами домашних птиц в знак уважения и любви. Да. А вот предание говорит, что равноапостольная Мария Магдалина, придя в Рим проповедовать Евангелие, подарила императору Тиберию красное яйцо со словами «Христос воскресе». И вот в древних рукописях сохранилось символическое толкование этого обычая, сделанное святым Иоанном Дамаскиным. Ну вот вы начали говорить о том, что по этому толкованию яйцо – это образ вселенной, желток – да, это земля, белок – это воздух, пленка вокруг яйца – это облака, ну и по правилам пасхальное яйцо должно быть вареным, так как воскресение Христа сгустило, укрепила Вселенную и красным, так как кровью Христа был спасен мир. Потому что по евангельскому преданию крест, на котором был распят Христос, был установлен над могилой первого человека, Адама. И кровь Христа смыла скверну греха с его останков, а также символически со всего его потомства, человечества. Ну, вот давайте все-таки мы с вами уже начали вот эту вот пасхальную историю, и все-таки вернемся к нашей выставке. Вот резьба по яичной скорлупе, вообще как происходит процесс подготовки яйца? Вот резьба, нанесение рисунка.
Процесс, на самом деле, очень сложный, кропотливый. То есть, что нужно сделать в самом начале? То есть, сырые яйца нужно перед работой тщательно вымыть и удалить внутреннее содержимое. Для этого необходимо продырявить скорлупу со стороны тупой части яйца иголкой или тонким сверлом. И после этого вылить оттуда все содержимое. Необходимо приобрести так называемую бормашинку или набор сверл к ней. То есть этот прибор понадобится для того, чтобы сам процесс...
Ну, изготовление будущего изделия.
Да, да, то есть опытные мастера, которые выполняют сложные орнаменты при резьбе по яичной скорлупе, то есть специально выдерживают очищенную скорлупу в особых растворах по несколько часов. То есть это помогает увеличить прочность материала и отбелить поверхность. Часто это делается при рельефном рисунке. При первых пробах нужно подготовить яйцо и просверлить бором отверстие полосками или кружочками. Потом попробовать мягким графитовым карандашом нарисовать простой рисунок. Врезать нужно по контурам мелким бором, двигая его плавно вдоль линии. Держать яйцо нужно крепко, но без нажима, чтобы не раздавить изделие. После каждой полоски тщательно и аккуратно сметать пыль, чтобы линия была хорошо видна. Потом работу можно продолжить дальше. И после окончания работы, то есть яйцо нужно оставить на несколько часов. И, конечно же, сверху еще обязательно нужно нанести лак, чтобы яйцо было прочное и, ну, прослужило подольше.
Просто вот интересно, а сколько же нужно яиц, скажем, обработать для того, чтобы получить хотя бы одно изделие? Вот вы не задавали такой вопрос мастеру?
Ну, я такой вопрос не задавала, но учитывая, насколько это сложная работа, кажется, человек, который только начинает этим заниматься, он очень долго учится на своих ошибках, и, наверное, несколько десятков точно придется испортить, чтобы получить вот такую красоту.
Ну, понятно, это опытному мастеру, а я представляю вот себя, да, вот если я вот взяла вот бор и пробую нанести вот этот рисунок, ой, я думаю, там за сотню пойдет. Ну, вот у нас совсем скоро Пасха, да, на 20 апреля у нас состоится. А вот что произойдет в усадьбе Сукачева в пасхальные дни? Вот вообще какие мероприятия? Вот помимо вот этой выставки.
У нас вот в пасхальную неделю, которая начнется 20 апреля, и будет длиться до 27 числа, пройдет лекция про Пасху в XIX веке. Да, все-таки усадьба Сукачева – это памятник архитектуры именно XIX века. И на лекции мы поговорим о традициях, какие были в XIX веке, какие были развлечения, как накрывали стол, какие приготовления были в доме, и узнаем такие интересные детали, которые вот, возможно, уже сейчас в 21 веке.
Ну, то есть они ушли, да? То есть 21 век, конечно, он отличается от века 19-го.
Да.
И то, что было в традициях каждой семьи в 19 веке, утеряно во многом в нашем 21 веке. Поэтому задача наша с вами, музейных сотрудников, восстановить все то доброе, что было, для того, чтобы передать вот сегодняшнему поколению, особенно тем ребятам, школьникам, которые придут к вам в усадьбу Сукачева, чтобы узнать о традициях Пасхи. Но все-таки, ведь усадьба носит имя Владимира Платоновича Сукачева. Вообще вот в семье Сукачева Пасха праздновалась? Если праздновалась, то как? Известно вам об этом?
Пасха праздновалась. К сожалению, не так у нас много исторических данных. Но вот мы читали письма, которые родители Сукачевы писали своим детям, и наоборот. И вот есть такое интересное письмо, и оно было как раз именно связано с Пасхой. Я его даже сейчас зачитаю, отрывочек. Это вот как раз из письма Владимира Платоновича Сукачева старшему сыну Борису от 1 апреля 1890 года. «А сегодня все утро стучали в двери кондукторы. Первый кондуктор приехал из Парижа и привез от мамы два больших яйца, начиненных одно оловянными солдатами, другое – полным прибором для куклы и книжку для Тони». Тони – это так ласково называли Платона, второго сына семьи Сукачевых. Исходя из вот таких вот небольших даже отрывочков, можно сделать вывод, что все-таки Пасху в семье праздновали, то есть это была традиция, вот покупали подарки детям.
Знаете, мне повезло в жизни, потому что я встречалась с замечательной иркутянкой Лидией Ивановной Там, которая оставила после себя великолепную книгу «Записки иркутянки». И одна из главок как раз и была посвящена тому, как в Иркутске иркутяне праздновали праздники, в том числе и Пасху. И вот я просто тоже хочу зачитать вот этот небольшой отрывочек из ее воспоминаний. «Все уважающие себя мужчины начинают готовиться к ним, к визитам. Главное, что не просто отпраздновать Пасху, но еще и совершить визиты за несколько дней до праздников. В этой акции участвует вся семья. В году три таких дня – Новый год, Рождество и Пасха. Готовились к ним и мы. Списки, кому в какую очередь нанести визит, составляют загодя. Вся взрослая часть семьи усаживается вокруг дедушки, он вооружается бумагой и карандашом. Предстоит самая ответственная часть – составить список очередников нанесения визита. Здесь важно не ошибиться. В первую очередь записываются те, кто важнее, от кого зависит твое благополучие, твои дела. Тут возникают большие трудности. Оба одинаково нужны. И Иван Семенович, и Петр Иванович. Но живут они в разных концах города. После некоторых рассуждений составляется список нужных очередников. Во втором списке просто коллеги и просто знакомые. Его легче составить. Подбираются адреса по порядку. Третий список еще проще. Это друзья. Они не осудят, если к ним доберешься поздно вечером. Здесь можно и расслабиться. Членами семьи стаканчик чая выпить. Глава-то семьи тоже где-то мотается. Составляется список обязательного набора закусок. Два окорока, телячий и свиной, отварной язык, фаршированная рыба, поросенок и курица, сыр двух сортов, колбасы не менее трех, ветчина, красная рыба, шпроты, копченая золотая рыбка, селедка, омуль. Горячие кушанья не нужны, так как визитеры спешат, им еще столько нужно обижать. Везде за здоровье хозяев рюмочку опрокинуть, доброе пожелание хозяевам сказать. Главное, имя хозяйки не перепутать. Остальных членов семьи можно просто назвать «детки». Каждая закуска должна быть немного нарезанной, пластика 2-3. После нескольких визитов визитер не сможет пластика себе отрезать. Стол венчала батарея бутылок, обязательные когоры, мадера, не менее 4 графинов водки. Они переливались всеми цветами радуги. Зеленые на мяте или зубровке, голубая подкрашена голубикой, желтая лимоном, красная брусника или чисто белая. Все кушанья украшались зеленым луком и петрушкой. Во рту поросенка, морковка, на окороках, как хризантемы, попельотки. Визитеры снимают только шапку и калоши. Снимать пальто некогда, впереди еще столько работы. В Пасху со всеми целуется и с праздником поздравляет. Потом бабушка дает визитеру старт. «Откушайте, голубчик, что Бог послал, не побрезгуйте». Визитер, осмотрев стол, наливает рюмочку, подцепит закуску и после общего пожелания благополучия опрокидывает рюмочку и снова отправляется в свой многотрудный марафон. Ну вот, вы знаете, вот наш век, к сожалению, нас приучил к тому, что в гости-то мы перестали ходить друг к другу. И, может быть, сейчас после нашей передачи иркутяне вспомнят о добрых традициях и будут совершать визиты не просто там к своим начальникам, а просто к своим друзьям, своих близких, родных обязательно навестят вот эти прекрасные пасхальные дни. Но у нас с вами ведь еще есть Иркутск, я так как Владимир Платонович Сукачев был иркутским градоначальником, поэтому, конечно, ведь интересно было знать вообще, как в Иркутске праздновали Пасху. Есть у вас такие данные?
Одним из ключевых условий празднования Пасхи в Иркутске, то есть, являлось соблюдение Великого Поста. То есть именно в светлое воскресенье люди могли разогреваться, то есть перестать соблюдать пост и насладиться всеми возможными угощениями. Пост делал пасхальную трапезу особенно радостной, хотя, конечно, это и был повод сильно переесть.
Ну, я вам перечислила столько блюд, да, это только визитеров принимали.
В пост не только было запрещено вкушать скромное, то есть жирную мясную пищу, но и, в принципе, воздерживаться от ругательств, анекдотов, дурных поступков. И, конечно же, все верующие обязательно должны были молиться, исповедоваться, причащаться, искупать свои грехи, подавая бедным и занимаясь благотворительностью. В доме к Пасхе обычно устраивали так называемую генеральную уборку.
Чисто четверг, да. Понятно, конечно.
И, конечно же, украшали дом иконами и начинали сами приготовления вообще к Пасхе. Ну и, конечно, существовали и развлечения. Иркутяне были не исключение. И в течение всей недели, всей пасхальной недели проходили ярмарки, люди наносили друг другу визиты, вот как вы уже говорили, прогуливались по улицам нарядно одетые, в том числе могли даже свадьбы играть в этот день. То есть вот настолько был такой светлый праздник.
Насчет свадьбы, я думаю, это будет когда отдельная тема, мы с вами обязательно поговорим об этом.
А вот, ну, не прямо в Пасху, то есть уже там, через неделю-другую, по окончании праздника.
Да, там были свои определенные дни, когда можно венчаться, когда нельзя, но это, повторяю, это отдельная тема. А вот всевозможные развлечения, потому что Пасха, ну, это же светлая седмица, тогда, когда вот все ярко, когда все событийно, когда хочется наконец-таки порадоваться вот этой жизни. Поэтому, конечно, очень много было всевозможных игр. А вот у вас, в усадьбе Сукачева, сейчас, насколько я знаю, очень много посетителей. Люди гуляют там с своими ребятишками по дорожкам. У вас будет организован тоже какой-то развлекательный детский центр скоро лето, насколько я знаю, да? А какие старинные были развлечения? Ну, вот те же самые качели, в первую очередь, да? И вот, как вспоминали иркутяне, к Святой Неделе делают во многих домах качели, и где большое семейство, и девушки, то есть еще и увеселение. Покупает длинную широкую доску, гладко выстроганную, подмащивает ее посередине четверти на три, а один садится на середину, это называется сидеть на кашке. Двое становятся по концам, подпрыгивает поочередно и делают разные фигуры. Тот почитается искусным, то выше прыгает. Вот так записала Екатерина Авдеева-Полевая в своей замечательной рукописи «Записки замечания о Сибири». Рукопись была опубликована в книге «Записки иркутских жителей». Другим пасхальным развлечением служило катание яиц. Не пробовали катать яйца, нет?
Нет.
Давайте я сейчас научу всех и вас, и наших радиослушателей. Яйца скатывали по наклонной доске, имеющей в середине жёлоб. Выигрывал тот, чье яйцо не трескалось. Делали деревянный или картонный каток, вокруг которого раскладывали крашеные яйца. Играющие подходили по очереди к катку и катали свое яйцо. Забирали то яйцо, которому прикасалось яйцо играющего. Кроме этого, крашенными яйцами еще и чокались. Вы чокались яйцами? Нет, не пробовали в семье?
А, да, конечно.
Ну вот, это тоже ведь игра интересная. Вот выигрывает тот, чье яйцо остается целым. А вот вы упомянули о том, что много гуляли, нарядные, красивые. Вот у нас замечательная площадь Тихвинская, где устраивались качели и балаганы. Вот опять же, та же самая Авдеева Полевая говорила, из всех увеселений известных в столицах на Святой неделе только качели ставят на площади. Тут бывают качели круглые, большие, с сиделками и коньки. Народ качается, ездит, другие смотрят, но тем и кончается праздник. А вот в летописи Иркутска 1835 года упоминается, что во время Пасхи на Спасской площади, это вот площадь между Спасской церковью, где Вечная Гонь у нас, и собором Богоявления, приезжие из России трупы под управлением шведа Франца Рада был устроен большой балаган, в котором артисты представляли искусство верховой езды. В конце последнего пасхального представления в небо был поднят большой воздушный шар, что было встречено иркутянами с большим энтузиазмом. Проходит несколько лет, вот лет 20, да, вот с этих воспоминаний, 1857 год, и снова Тихвинская площадь. И вот, как вспоминают очевидцы, здесь были устроены качели разных видов и даже деревянные горы, с которых скатывались по деревянным рельсам в колесных повозках. В этом же году неким кербером здесь была устроена большая двухэтажная карусель. Она стояла посередине площади и представляла нечто вроде открытого высокого павильона, на крыше которого развивался флаг. Внутри павильона вели две лестницы. В самом павильоне была устроена горизонтально вращающаяся карусель, изображавшая железную дорогу, которой еще не было у нас, да, в Сибири, в Иркутске тем более, по которой ходил паровоз с открытыми вагончиками. На вагончиках красовались названия городов: Москва, Рим, Петербург, Дрезден, Париж, Бреславль и другие. Карусель приводилась в движение лошадьми, находившимися в нижнем закрытом этаже карусели. Кстати, вот эта карусель Кербер, она просуществовала до конца 90-х годов XIX века, ну, пока окончательно не обветшала и не была заменена так называемой венецианской каруселью. Кстати, вот эти все гуляния, они давали ведь достаточно большой доход городской казне, потому что вот городская управа, кстати, за сдачу в аренду мест на площади под балаганы и торговлю на неделю Пасхи выручала более 2000 рублей. Вот за эти 7 дней. Ну, конечно, по тем временам немалые деньги. Ну и пасхальные дни иркутяне обязательно посещали церкви и монастыри, и вот в эти дни доступ на колокольню был свободен для всех, и город заполнялся звоном многочисленных колоколов, призывающих иркутян к всеобъемлющей пасхальной радости для всех. Но такой же пасхальный звон через несколько дней раздастся и в нашем городе. Ну, а вот вы молодая девушка, да? Вот как вот сейчас... Вот в наши дни празднуют россияне вот этот светлый праздник. Вот вы как будете праздновать?
Ну, конечно же, буду покупать куличи.
Покупать куличи?
Да.
Не сами печь?
Я думаю, у меня не получится.
Уважаемые радиослушатели, у вас есть прекрасная возможность поделиться своими пасхальными рецептами. В усадьбе Сукачева, я думаю, сотрудники с удовольствием их примут. Да. И кто знает, может быть, именно по вашим пасхальным рецептам как раз вот пасхальный стол в этой усадьбе будет организован. Но я уж не говорю, что в этом году, но в будущем вполне возможно.
Ну, и помимо куличей, конечно же, буду красить яйца, и обязательно в этот день соберусь со своими близкими, семьей, устроим яичные бои.
Ну, тем более, вы уже знаете, как это все делать.
Ну, и, конечно же, возможно, помимо там сборов с семьей, отправлюсь куда-нибудь в гости, потому что все-таки...
Визиты совершать надо.
Все-таки в этот день нужно побыть со своими близкими, родными, друзьями.
Ну, я хочу, чтобы эти пасхальные дни, они были наполнены у вас действительно большой, большой радостью от самого праздника и от встречи с вашими близкими, родными людьми. Но давайте все-таки вернемся к выставке. Вот я хочу, чтобы наши радиослушатели еще раз узнали, до какого времени будет работать выставка, ну и в какие дни недели вот, можно ее будет посетить.
Выставка будет работать до 27 апреля включительно. посетить можно во все дни, кроме понедельника, понедельника выходной, а в четверг можно посетить выставку с 12 часов, поскольку мы сейчас перешли на летнее время, и мы по четвергам работаем с 12 до 20.00. И обязательно приходите на лекцию, которая состоится в пасхальную неделю, состоится на 24 апреля, это будет четверг, состоится лекция в 18.00, поэтому приглашаю всех наших слушателей посетить усадьбу Сукачева в этот день.
Конечно, замечательные выставки в вашей усадьбе сегодня работают, и я знаю, что есть выставки, посвященные еще одному великому празднику. Это День Победы, 80-летие Победы. Пожалуйста, расскажите, хотя бы назовите вот эту выставку, где она у вас работает, что это за выставка?
Выставка называется «Живи в веках Победа», и выставка действительно получилась такой уникальной, потому что у нас представлены не только предметы из собрания нашего Иркутского художественного музея, то есть у нас представлены агитплакаты 41-45 годов, художественные работы художников-фронтовиков, и, помимо всего прочего, у нас представлены личные вещи и трофеи участников специальной военной операции. То есть солдаты вот с передовой, с херсонского направления прислали нам вот свои боевые вещи, то есть прислали кортик, флаги, подписанные вот участниками подразделений, прислали даже дрон.
А да. Я слышала, что прислали еще и учебники, по которым вот украинские дети учатся сегодня, да?
Да, прислали такие учебники, но это вот как раз с целью показать, вот как работает пропаганда, потому что учебниками их сложно назвать, поскольку то, как там подается история, это неправдоподобно. И
переписали так, как хотели.
Да, переписали, то есть даже какие-то такие моменты, вот касающиеся той же Великой Отечественной войны, то есть они переписаны, и многие вещи названы другими словами.
Поэтому очень важно как раз прийти еще и на эту выставку для того, чтобы узнать правду о тех событиях, которым посвящена эта выставка, 80-летию Победы, а тем событиям, которые сегодня мы переживаем.
Да. Да, и особенно приглашаем на эту выставку школьников, студентов. Вот у нас проходят экскурсии для организованных групп, поэтому приглашаем всех посетить.
А я хочу еще пригласить наших радиослушателей на выставку, которая откроется в главном здании нашего музея на улице Ленина, 5, 18 апреля в 16 часов. Выставка называется «Слава и память», и она посвящена подвигу русского народа в различных военных кампаниях и, конечно, в первую очередь, Великой Отечественной войне. Ну что ж, смотрю на часы и говорю, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях был научный сотрудник историка мемориального отдела усадьба Владимира Платоновича Сукачева Дарья Сергеевна Рудакова. Благодарим вас за участие в нашей передаче. Желаем новых творческих успехов, новых выставок, замечательных лекций и встреч в светлые пасхальные дни с вашими близкими и родными людьми. Наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.